Предлагаем вашему вниманию проповедь Джона МакАртура, библейского учителя служения «Благодать вам». В течение 56 лет Джон был пастором церкви Grace Community в Южной Калифорнии. Он является автором сотен проповедей и печатных изданий, а также основателем служения «Благодать вам», цель которого – создание и распространение библейского учения по всему миру во славу Христа. Данный перевод подготовлен благодаря служению «Благодать вам». Контактная информация служения будет предоставлена по окончанию проповеди. Итак, раскрывая истину Божью стих за стихом, с вами пастор и библейский учитель Джон МакАртур.
Сегодня утром, обращаясь к Слову Божьему, хочу напомнить вам, что мы рассматривали часть Писания, традиционно известную как «Страдания Господа Иисуса Христа», события, окружающие Его смерть на кресте. Мы смотрим на них глазами Матфея, вдохновленного Святым Духом, чтобы вместе с Марком, Лукой и Иоанном записать эти чудесные обстоятельства. Мы находимся на 26 главе и рассматриваем стихи с 47 по 56. Этот раздел посвящен предательству и аресту Иисуса Христа. Он окончательно раскрывает кульминацию плана Иуды, который замышлял вырваться на свободу, чтобы получить компенсацию за потраченные впустую годы следования за тем, кто не стал земным царем, каким он его себе представлял. Вифлеем подарил миру самого любимого и уважаемого человека Иисуса Христа. А маленький городок Кариот, который был в 35 километрах к югу от Иерусалима, который состоял из нескольких деревень, и явил человечеству самого ненавистного персонажа Иуду. В этом отрывке они вступают в резкое противостояние. В четверг вечером Иисус отпраздновал Пасху со своими учениками, затем предупредил, что один из них – предатель, указал на него и отправил его совершать задуманное. И когда предатель ушел, они совершили вечерю Господню. Иисус учил их и молился за них Отцу. Вместе с одиннадцатью Иисус отправился на Масленичную гору, в Гефсиманский сад, куда Он часто ходил. Как говорит евангелист Иоанн, там Господь молился. Когда сатана трижды обрушился на него с искушением, он молился Богу Отцу, получил укрепление от ангелов и решительно готов был пойти на крест. Пока он молился, ученики спали. Им следовало молиться, но они почивали. После третьего искушения дьявол и третьей молитвы Господь Иисус вернулся к спящим ученикам, разбудил их и повелел им встать, потому что настало время его предательства. Он уже видел факелы и светильники и толпу людей, идущих во главе с Иудой. Он разбудил учеников ради важного момента, который он ранее предсказывал. И мы подходим к 47 стиху Евангелия от Матфея. Рассматривая эти события внимательно и анализируя все детали, лучше всего понять их, нужно посмотреть на участников. Сначала описано появление толпы, затем поцелуй предателя, потом поражение, отречение учеников и, наконец, триумф Спасителя. По мере того, как мы будем рассматривать каждую из этих составляющих, слава Господа будет дивно явлена нам, и реальность происходящего будет все более удивительна. Очень захватывающая и драматическая сцена. Теперь позвольте вернуться к тому моменту, где мы остановились в прошлый раз, и начать с появления толпы. Стих 47. «И когда еще говорил он, остановимся здесь». Эти слова призваны разбудить спящих учеников, но они спят. Их сон был вполне объясним. Напряженная неделя, насыщенный день и уже за полночь. Они только что совершили долгий путь и поднялись на очень крутой холм и съели пасхальную трапезу. Все эти элементы, наряду с духовным безразличием, чувством победы и собственной неуязвимости, привели к тому, что они заснули, вместо того, чтобы молиться. И вот их пробуждает Господь. И пока они еще поднимаются ото сна, появляется Иуда. Это происходит рано утром в пятницу. Иисус будет распят до конца того же дня. Он окажется в гробнице еще до захода солнца, поэтому все произойдет довольно быстро, за несколько часов. Но все события начнутся с его ареста, после полуночи в пятницу утром. Как я указывал в прошлый раз, об Иуде написаны интересные слова. 1 из 12. Эта характеристика неоднократно используется в Писании в отношении Иуды. В ней заложен определенный смысл, а именно удивление. Это невообразимо, немыслимо, что Иуда мог быть 1 из 12. И эта характеристика лучше всего демонстрирует тайну, как человек мог принадлежать группе учеников и совершить подобное. «И пришел Иуда 1 из 12, и с ним великое множество народа с мечами и кольями». Иоанн добавляет «с факелами, фонарями и оружием от первосвященников и старейшин народных». Это были руководители. За этими событиями стояли иудеи. Именно они собрали толпу. Они привлекли отряд римлян, когорту 600 человек. Это десятая часть легиона. Но всем управляли именно иудеи. Именно они хотели устранить Иисуса. У римлян, по сути, не было никаких разногласий со Христом. Иисус не представлял никакой угрозы для Римской империи, но начальствующие иудеи убедили римлян, что он является для них великой угрозой. Я уже говорил в прошлый раз, что они провели тайную встречу с Пилатом, во время которой смогли его убедить, что Иисус подобен вараве, что он якобы мятежник и приведет к революции, тому с ним нужно немедленно разобраться, и они заручились поддержкой римлян. Ранее они уже пытались сделать это в Евангелии от Иоанна, когда храмовая стража пошла за Иисусом и вернулась с пустыми руками, но они не собирались сдаваться. В этот раз они привели римлян, и толпа весьма вероятно насчитывала около 1000 человек, и она врывается в сад, чтобы схватить Иисуса Христа. Как мы уже говорили в прошлый раз, я предположил, что это очень хорошая иллюстрация нечестия мира, отвергающего Христа. До сих пор существует много людей, которые в некотором смысле нападают на Христа. Многие отвергают Его, не хотят поклоняться Ему, как своему Господу, не желают признавать Его Богом, не хотят принять Его, как своего Царя. Они видят в Нем угрозу, которую нужно устранить. И я предположил, что толпа обладает следующими качествами. Во-первых, преследователи Христа совершенно несправедливы. Христос ничего не совершил и никак этого не заслужил. И взять Его в плен – это абсолютно несправедливое наказание. Но мир и сегодня несправедлив, и люди, не желающие иметь с ним никакой части, его противники, отвергающие его любовь и истину, все так же несправедливы. Ибо если истинное утверждение, что Христос – царь правды, то плохо обращаться с ним – это полнейшая несправедливость, и поэтому сегодня толпа столь же несправедлива, отвергая его как Сына Божьего и Спасителя мира. И сегодня толпы людей, отвергающих Христа, ничем не отличаются от шумной толпы, которая поднялась на Масленичную гору тогда. Во-вторых, толпа не только несправедлива, но, как мы увидели в прошлый раз, она безумна. Любой толпой руководит небольшое число людей. Большинство бездумно следует за несколькими зачинщиками, и они исполнены ярости. Так же обстоят дела сегодня. По всей стране, во всем мире множество людей отвергают Иисуса Христа просто потому, что таков образ мышления толпы. Это бездумное отношение людей. Они охвачены горестью и ненавистью к окружающим, но сами не задумывались о своей правоте по отношению к Иисусу Христу. Нечестивый мир, отвергающий его в настоящее время, во многом так же безрассуден, как и толпа в тот день. В-третьих, мы отметили, что преследователи Христа малодушны. Нечестивый, отвергающий Иисуса мир, труслив. Он черпает свою силу в отвержении Христа, своей многочисленности. Но по отдельности люди не так смелы. В-четвертых, мы говорили, что поведение толпы показывает нам, что нечестивый мир исполнен кощунства и богохульства. Иисус сказал, что Он будет предан в руки грешников. Немыслимо. Чтобы совершенно святой Сын Божий был отдан в нечестивые руки. Грешные руки держали Его тело, связывали Его, били, ударяли Его по лицу, надевали на Его голову терновый венец, пригвоздили Его к кресту и вонзили копье. Непостижимо, что Его осквернили, подвергали святотатству, и сегодня все остается тем же. Безумная, несправедливая, трусливая толпа делает то же самое. Они относятся к Иисусу так же и оскверняют Его и хулят Его. Таково пришествие толпы. В прошлый раз мы увидели поцелуй предателя. Стих 48. «Предающий же его дал им знак, сказав, кого я поцелую, тот и есть. Возьмите его, или буквально схватите». Иуда тотчас подошел к Иисусу и сказал: «Радуйся, Рави», и поцеловал его. Это объятие – знак предательства. На такое способен был только одержимый самим сатаной. Иисус говорит ему: «Целованием ли предаешь Сына Человеческого?» Луки 22:48. А в Марка 14:45 сказано: «Рави, Иисус должен был вытерпеть этот презренный поцелуй». Иисус отвечает Иуде: «Делай то, ради чего пришел». Он не уничтожает его. Иисус смиряется с уничижением и позором. Теперь, как и в случае с толпой, мы видим здесь еще одну иллюстрацию. Она уже не про нечестивый мир, но о ложном ученичестве. Самый отвратительный пример притворяется любящим и преданным, но предает Христа. Никто и никогда не обладал столькими благословениями, но при этом упустил их все. Иуда – ярчайший пример расточенных сокровищ и идеальная иллюстрация любви к деньгам. Нет ничего бесценнее Христа, а Иуда продал его за 30 серебряников. Он – классический пример лицемера. Он лжеученик, упускающий все возможности. любящий деньги больше, чем Сына Божьего, способны предать бесценного Сына Божьего поцелуем. И сегодня поступает точно так же. Церковь полна тех, кто притворяется верным Христу. Они делают вид, что любят Христа, но им все равно. И при случае они бы его продали за любую мнимую ценность. Когда ложные ученики видят, что все идет не по их плану, они ищут чего-то иного. Подобное происходило тогда, в Гефсимании, и сегодня происходит то же самое. Теперь мы подходим к двум последним истинам. Третья составляющая – это поражение учеников. Стих 50. «Тогда подошли и возложили руки на Иисуса и взяли Его». Иоанн, 18 главе 12 стихе, описывает те же события. Римские воины, храмовые стражи, иудейские власти – все они действовали сообща. Они схватили Иисуса. Взяли как пленника. Но прежде чем власти смогли взять Его, произошло событие, которое описывает Лука. Лука 22:49. «Тогда ученики сказали Ему: Господи, не ударить ли нам мечом? То есть, Ты хочешь, чтобы мы сражались? Нам устроить сражение в саду». И там написано, что в движение пришел один человек. Попробуйте угадать, кто это был. Конечно же, Петр. В Матфея 26:51 говорится: «И вот один из бывших с Иисусом, простерши руку, извлек меч свой». Буквально это кинжал. Ни один из евангелистов, Матфей, Марк и Лука, не говорят, кто это был. Но Иоанн рассказывает об этом человеке, потому что Евангелие от Иоанна было написано намного позже. И создается впечатление, что Матфей, Марк и Лука не хотели называть имя Петра и его поступок против иудеев и римлян, чтобы не вызвать каких-то проблем. Итак, это был Петр. Он простер руку свою, обнажил меч, ударив раба первосвященника. И никто, кроме Иоанна, не называет имя этого первосвященника. Его звали Малх. Должно быть, он являлся очень важным человеком. Он был помощником первосвященника. И далее написано: «И отсек ему ухо». Могу заверить вас, что Петр не целился в ухо. Он просто не очень хорошо владел мечом. Он целился в голову и, очевидно, промахнулся. Вы скажете, что же придало Петру такую смелость? В Евангелии от Иоанна в 18 главе сказано: «Иисус вышел и сказал им: Я сей, и все пали ниц». И у Петра возникла мысль: если я попаду в беду, Господь все равно их всех низвергнет. В конце концов, ему нужно было поддержать свою репутацию. Он же заявлял: «Я никогда не отрекусь от тебя, никогда не соблазнюсь о тебе, даже если умру». Более того, такова была его импульсивная натура – громко и агрессивно реагировать на происходящее. И вот он отсекает ухо рабу первосвященника. Откуда же у него был меч? Кто-нибудь задумывался об этом? В Евангелии от Луки 22:36-38 говорится, что ранее ученикам удалось раздобыть два меча. И обратите внимание на стих 38. Ученики сказали Христу прямо перед предательством, они сказали: «Господи, вот, здесь два меча». И Господь отвечает им: «Довольно». Под словом «довольно» Господь подразумевает следующее: «Хватит, достаточно, не нужно так поступать». Вы скажете: «Подождите, разве Господь не проповедовал? Я говорил вам не иметь суммы, не брать лишнюю одежду и меч, а теперь говорю вам, возьмите сумму, одежду и меч». Разве не было это сказано в Евангелии от Луки 22:36? Да, Христос именно так и говорил, но имел в виду совсем другое. Он беседовал с учениками в духовном смысле, и, будучи недалекими людьми, они видели все только в земном облике. Господь хотел сказать, что придет время, когда вам понадобятся ресурсы, когда вам нужно будет защищать свою жизнь. Но, как учит Святой Дух во втором послании к Коринфянам 10:4, «Оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь, ими не спровергаем замыслы». И когда ученики сказали: «У нас есть два меча», Господь сказал: «Довольно», я имел в виду совсем другое. Христианство не наступает при помощи оружия, не существует никаких священных войн, и любая называемая священная война, которая делается во имя Бога или Христа, совершенно нечестива. Царствие Божие не продвигается с помощью плотского оружия. Мы побеждаем духовным орудием, разрушая власть сатаны. И поэтому Петр поступает неадекватно. Он действует неверно с духовной точки зрения. Он размахивает небольшим кинжалом и отсекает бедняге ухо. В Евангелии от Иоанна 18:36 сказано: «Иисус отвечал: Царство мое не от мира сего. Если бы от мира сего было царствие мое, то служители мои подвязались бы за меня, чтобы я не был предан иудеям. Но ныне царство мое не отсюда. Если бы царствие мое было от мира сего, мои рабы сражались бы за меня». Что же имел в виду Христос? «Мое царство не от мира, поэтому мои рабы не воюют». Христианство ничего не выигрывает от использования военной силы. абсолютно ничего. Так что нет никаких священных войн. А все, что было сказано «священная война», это абсолютно нечестивая война. И это является оскорблением самого Христа. Например, как крестовые походы или террористические акты. Духовные битвы никогда не выигрываются военной силой. И вот в Иоанна 18:11 Иисус говорит: «Вложи меч твой в ножны. Неужели мне не пить чаши, которую дал мне Отец?» И Петр отложил меч в сторону. И в Библии сказано, что Иисус протянул руку, коснулся и исцелил ухо Малха. Дал ему совершенно новое ухо. Это, кстати, единственное чудо, где Иисус исцеляет свежую рану. И это событие уникально. И также я думаю, что это очень показательное чудо для самого Малха и его веры. Но Господь совершает чудеса по своей суверенной воле. Иногда вера присутствовала, а иногда нет. Этот человек просто оказался в том месте. Итак, Петр, убери свой меч. Я его исцелю и дам новое ухо. Если бы его царство было от мира, он бы сражался. Но он говорит: Петр, возврати меч твой в его место. Так должно быть. Иисус называет три причины. И первое – это наказание. Стих 52. Иисус сказал ему: возврати меч твой в его место. И первая причина – ибо все, взявшие меч, от меча и погибнут. Иисус говорит: тебе будет плохо, если ты живешь подобным образом. Это не просто философия. Все, использующие меч для совершения насилия, будут наказаны, будут казнены. Вот о чем он говорит. Если ты используешь меч, то умрешь от меча. Эта мысль восходит к написанному в книге Бытия 9:6. Таковы слова нашего Господа, провозглашающего смертную казнь. В Бытие 9:6 сказано: кто прольет кровь человеческую, того кровь прольется рукою человека. Ибо человек создан по образу Божию. Если ты кого-то убиваешь, тогда сам умрешь. Это закон Божий. Иисус говорит: Петр, убери меч. Если ты отнимаешь жизнь, то и они имеют право отнять твою. Таково Божие установление, призванное сохранять святость человеческой жизни. И, кстати, изучая послание римлянам, мы подробно рассмотрим этот очень важный текст. Там сказано: начальствующий не напрасно носит меч. Почему же Бог дает меч властям? Мечом не просто наказывают, а поражают смертью. Бог дал властям право отнимать жизнь у убийц. Иисус говорит: если убьешь кого-то, то и начальствующий имеет право отнять твою жизнь. Даже апостол Павел утверждал этот принцип. «Если я сделал что-то худое, отнимите мою жизнь». Он отстаивал закон Божий. «Если я заслуживаю смерти, тогда отнимите мою жизнь». Отнимать жизнь недопустимо для любого человека. «Петр, мне все равно, если происходящее несправедливо, беззаконно, нечестиво, неважно. У тебя нет права на личную месть. Отнимая чужую жизнь, ты лишишься своей собственной. Таков закон, установленный Богом». Ни один христианин ни при каких обстоятельствах не имеет права отнимать жизнь, даже чтобы защищать честь Иисуса Христа. За убийство вы понесете наказание. Во-вторых, Христос утверждает, что подобный поступок не только приведет к наказанию, но и является безрассудным. Обратите внимание на стих 53. «Или думаешь, что я не могу теперь умолить Отца моего, и Он не представит мне более, нежели 12 легионов ангелов? Петр, что ты делаешь с этим жалким мечом? Если мне действительно понадобится помощь, я попрошу Господа, и Он пошлет мне 72 тысячи ангелов. А вы знаете, насколько могущественны ангелы? Во второй книге царств сказано, что один ангел в одиночку поразил 185 тысяч ассирийцев. Это сказано в 19 главе. А что же могут 72 тысячи ангелов? У Бога есть свои ресурсы. Так что Петр – это безумный поступок. Богу не нужны подобные действия. Христос говорит: «Или думаешь, что я не могу теперь?» Здесь используется слово, которое можно перевести как «немедленно». «Я могу помолиться, и немедленно мне придет помощь. Я могу это сделать». Но Христос не просит Отца. Христианство не побеждается таким образом. Иисус добровольно предает себя убийственному замыслу. Его арест несправедлив, но все это совершается в рамках правовой деятельности. Таковы власти и закон, действующие в том народе. Поэтому Иисус говорит: вы не имеете права применять к преследователям власти личное возмездие. Если бы Бог хотел, Он меня защитил. Если Господь хочет, Он избавит нас, и Он обязательно это сделает. И если мы совершаем насилие и месть, мы навлекаем на себя смертную казнь. И третье очень важное ключевое слово – исполнение Писания. Стих 54. «Как же сбудутся Писания, что так должно быть? В Писании сказано, что всему этому надлежит произойти. Иисус должен быть взят в плен, и они должны вести его как овцу на заклание. С спокойно, мирно, без насилия. Этому должно случиться. В Псалме 41:9 сказано: «Даже человек, мирный со мною, на которого я полагался, который ел хлеб мой, поднял на меня пету». Должно исполниться написанное в книге пророка Захарии в главе 11: «Меня предали за 30 серебряников». Должно исполниться пророчество 53 главы Исаии, 23 главы Иеремии, а также Захарии 13:1. Писание должно исполниться. Петр слишком громко хвастался и слишком мало молился, слишком много спал, торопился и был неправ. И затем в 56 стихе Иисус говорит: «Сие же все было, да сбудутся писания пророков». Христос приводит Петру три веские причины не использовать меч. Во-первых, он губителен, если применять его против властей. Во-вторых, его применение безумно. И в-третьих, нужно следовать замыслу Божьему. И в конце 56 стиха сказано: «Тогда все ученики, оставив его, бежали». И здесь подчеркивается, что именно все ученики. Иисус об этом говорил. Не так ли? «Все вы соблазнитесь о мне в эту ночь». И они все в страхе оставили его. Иисус говорит: «Мы не будем сопротивляться». Господь позволил себя взять, и теперь ученики испугались. Хотя Иисус явно дал понять римлянам и иудеям, что они имеют право схватить только Иисуса, но ученики знали, что придут и за ними. Я не знаю, как Господь избавил бы их, но точно знаю об одном спасенном. Марк описывает те же события, когда все ученики оставляют Господа. Но вот что написано дальше. «Один юноша, завернувшись по ногому телу в покрывало, следовал за ним, и воины схватили его». Мы ничего не знаем об этом юноше. Очевидно, этот юноша следовал за Христом. На нем была набедренная повязка и покрывало. Вероятно, он пришел очень поспешно. Возможно, юноша увидел толпу, идущую по улицам, и не понимал, что происходит. Некоторые предполагают, что он жил в доме, где находилась та самая горница, в которой Господь принимал вечерю. А некоторые предполагают, что этот дом принадлежал Иоанну, и он был тем юношей. Но он, оставив покрывало ногой, убежал от них. Юноша шел за Христом, и власти схватили его. И написано: «Но он, оставив покрывало ногой, убежал от них». Сложно объяснить, особенно с догматической точки зрения, этот эпизод, но возможно, что Господь дал ему убежать. Но ученики так и не узнали о возможности избавления, потому что сразу убежали. Они не были на это способны. Испытание было слишком тяжелым для них. «Господи, мы пойдем за Тобой даже до смерти, никогда не соблазнимся, не отречемся от Тебя, будем верны до конца». Все ученики говорили эти слова, не так ли? Но когда пришло испытание, жизнь их оказалась под угрозой, они все разбежались. Как они могли так поступить с возлюбленным Сыном Божьим? Но разве мы сами так никогда не поступали? Уклонялись ли вы от опасностей? Оставляли ли Христа? Были ли вы неверны Ему? Ученики — это пример отступничества. Вместо того, чтобы остаться с Господом, все они сбежали. Позвольте привести вам несколько признаков несовершенного ученика. Во-первых, ученики были неподготовлены. Что они должны были делать вместо того, чтобы спать? Молиться. Почему же они этого не делали? Потому что думали, что с ними все в порядке. Они путали добрые пожелания с истинной храбростью. Они были слишком самоуверены. Им не нужна была молитва. Не обязательно принимать близко к сердцу чудесные слова Иисуса, обетование из Иоанна 13:16. Если бы только ученики прислушались к его молитве в Иоанна главе 17, когда он молится Отцу, он поддержал их и сохранил и укрепил их для себя, потому что в Иоанна главах 13 и 16 вся власть принадлежит им, Бог дал все ресурсы и все необходимое, но они просто проигнорировали Слово Христово и Его молитву, не были готовы к испытаниям. Если вы игнорируете Слово и молитву, вы также не готовы. Верующие отступают, когда слабы, в слове и молитве. Во-вторых, ученики были импульсивны. Как и многие из нас, они действовали на основании порыва. Они совершали поступки под влиянием эмоций, а не откровения. Они не рассуждали о том, что лучше. И результат — удар в ухо. И затем они уже убегают, совершенно импульсивно. Я боюсь, что многие христиане, неподготовленные, не знающие Слова Божьего, не пропитанные библейскими размышлениями, не проводящие время в общении с Богом, не имеющие постоянной связи с Ним и доверительных отношений, не способны также понимать Божью волю и вынуждены реагировать на свои порывы, эмоции и чувства, и они бегают туда-сюда и суетятся в зависимости от того, что чувствуют в данный момент. Вы должны прийти к тому состоянию, когда ваши непроизвольные реакции будут богоугодными, а это происходит тогда, когда вами управляет Слово Божие и Дух Божий. А если вы стали жертвой собственных тревог, то вас ждут трудности. Третье, что я вижу в несовершенных учениках, это их нетерпение. Они не могут дождаться Божьего избавления. Они не способны подождать, чтобы увидеть Божье чудо. Юношу пытались схватить, но он освободился, возможно, согласно Божьему промыслу. Если бы ученики терпеливо ждали, они смогли бы увидеть большое чудо и Божие избавление. Таких тоже много среди христиан. Мы все время от времени впадаем в то же состояние. Вместо того, чтобы ждать, когда Бог нас избавит, мы выбираем легкий путь или просто сбегаем, навлекая поношение на Спасителя, потому что не справляемся с возложенной на нас задачей. Но если бы мы довели дело до конца и выдержали, мы бы увидели избавляющую руку Божию и воздали бы Ему славу и хвалу. Более того, ученики плотские, они зависят от своей плотской силы, плотского оружия, и когда они его теряют, у них кончаются плотские ресурсы. Они не знают, куда идти, они еще не понимают смысла веры. Таким образом, в заключении можно сказать, что несовершенные ученики непоследовательны. Они много обещают, но ничего не выполняют. И таких сегодня много. И, наконец, последний и самый чудесный из всех участников – это сам Христос. Мы видим триумф Спасителя. Похоже, особая задача и радость для Матфея – избавить Христа от любого унижения в его славе, независимо от того, насколько ужасны события. Просто представьте, мир ненавидит вас и хочет вашей смерти, и один из ваших соратников продает вас за мизерную цену, а остальные ваши ученики отступают и спасаются бегством. Что это говорит о ваших способностях руководить? Кажется, что вы проиграли. Когда давление особо сильное, вы не способны удержать тех, кто является вашими самыми преданными друзьями, и самый близкий вам человек предает вас. А мир, которому вы служили 3 года, желает лишь вашей смерти. Если на это посмотреть с такой точки зрения, слава Христа умалена. Но с другой стороны, если вы внимательно прислушаетесь к словам Духа Божьего и осознаете суть написанного Матфеем, вы узрите триумф Христа. Прежде всего, торжество Христа явлено в его противостоянии с толпой. Обратите внимание на стих 49. Там сказано, что пришли преследователи, и им был подан знак «Поцелуй предателя». Иуда подходит к Иисусу и говорит: «Равий, радуйся», и целует его. И в этот момент происходит нечто замечательное. Посмотрите на Евангелие от Иоанна, 18:4. Иисус же, зная все, что с ним будет, вышел и сказал им: «Кого ищете?» Он как бы говорит: «Вам не нужен этот поцелуй, я не прячусь». Как будто Христос лишает Иуду всякого удовольствия от его деяния. Христос подходит прямо к толпе и спрашивает: «Кого ищете? Кого желаете схватить?» И ему отвечали: «Иисуса Назарея». Иисус говорит им: «Это я». Стоял же с ним и Иуда, предатель его. И когда сказал им: «Это я», они отступили назад и пали на землю. 1000 человек упали, словно дохлые рыбы, на землю. Как вы думаете, кто здесь главный? Одно слово из его уст – «Это я». Буквально Иисус говорит: «Я – Он». И они тут же упали на землю. Здесь мы видим, кто на самом деле сильнейший в противостоянии с толпой. На мгновение может показаться, что Иисус – жертва. Преследующие Христа встали с земли лишь потому, что Он им это позволил. А затем Иисус снова спросил их, как я думаю, пока они все еще лежали в пыли. Опять спросил их: «Кого ищете?» Они сказали: «Иисуса Назарея». И Иисус отвечал: «Я сказал вам, что это я. Итак, если меня ищете, оставьте их, пусть идут». Удивительно, как Христос полностью контролировал всех этих людей. О чем же нам говорит это событие? Иуда был одержим сатаной, поэтому Иисус у Луки говорит: «Ваше время и власть тьмы». Сейчас ад получит полную власть. Поэтому теперь вы подчиняетесь аду, а не мне. Но Христос контролирует ситуацию. Давайте посмотрим Матфея, 55 стих. «Тот час сказал Иисус народу: как будто на разбойника вышли вы с мечами и кольями взять меня. Каждый день с вами сидел я, уча в храме, и вы не брали меня». В Писании нет вопроса, почему же вы не взяли меня в то время. Христос как бы говорит: «Вы знаете, что я не разбойник. Вы могли бы схватить меня в любой день в храме, но вы не взяли меня, потому что знали, что не имеете на это права. И боялись народа». Христос разоблачает нечестие своих преследователей. Они не схватили Иисуса публично, потому что не имеют в чем обвинить его. Они боялись народа. Народ считал его мессией. Конечно, толпой руководил сатана. Наступил адский час с полуночи до рассвета воскресенья, когда будет открыта гробница. А сейчас власть тьмы, и вы все ее слуги. Во-первых, Христос хотел показать своим преследователям, что они совершают зло, и они об этом знают, иначе сделали бы все публично. А во-вторых, они действовали по указанию самого сатаны. Итак, мы видим абсолютное торжество Христа. Всем руководит Бог, жертва – это толпа, а не Иисус. Они падают на землю, когда встречаются с Ним, совершают свои деяния, находясь под властью тьмы, потому что такова воля Божия. Во-вторых, мы видим триумф Спасителя в его противостоянии с Иудой. «Делай то, ради чего пришел». Стих 50. «Никакой борьбы, никакого гнева, ярости, негодования, никакой горечи. Абсолютное спокойствие. Христос предает себя в руки Божии. Какое это величие! Он не реагирует так, как отреагировал бы преступник, и доказывает свою правоту. Он сдержан и величественен. Мы видим его победу также на фоне малодушия Петра. У Петра нет доверия. Петр не имеет духовной силы, но Христос ею обладает. Иисус предает себя в руки Отца, и Он всецело предан небесам. А ученики неверны и спасаются бегством. Но Иисус остается совершать свой подвиг. Его искушение было бесконечно сильнее их испытаний, и поэтому я убежден, что мы видим триумф Спасителя даже в этих событиях. Давайте зададим вопрос. На какой вы стороне? Где вы находитесь? Все мы сейчас пребываем в том саду. Вы вместе с толпой, отвергающей Христа. Иисус сказал, кто не со мной, тот против меня. Вы все еще там? Вы на стороне несправедливых, безумных, трусливых, нечестивых людей, которые отрекаются от Христа и не хотят, чтобы Он стал их жизнью? Тогда вы ничем не лучше и ничем не отличаетесь от той толпы. Или, может быть, вы один из ложных учеников, который притворяется, что любит Бога, что служит Ему и желает исполнить Его волю. И если вы не получаете желаемого, то просто уйдете. Вы бы предали Иисуса, если бы появилась возможность получить что-то лучшее. Или вы принадлежите к числу учеников, которые настолько слабы, что когда искушение становится сильным, они убегают и проигрывают битву. Или же вы стоите рядом с торжествующим Спасителем, готовым выдержать все, что бы ни случилось. Где вы находитесь? На той или на другой стороне? И Господь знает, где вы стоите. Склонимся к молитве. Отче, изучая эти яркие события, мы хотим исследовать наши сердца, не чужие, а собственные. Некоторые из нас так много раз слышали и читали эту историю, что просто очарованы всеми ее обстоятельствами. Но нам нужно нечто большее, понять истинный смысл. И я молюсь за тех, кто может быть в толпе, в бездумной, трусливой и нечестивой, берущей святого Христа в свои нечестивые руки. Пусть сегодня они познают Спасителя, и отойдут они от толпы и придут ко Христу в стремлении познать Его. Молюсь за тех ложных учеников, плевелов, посеянных среди пшеницы, прорастающих на короткое время, но когда приходит испытание, они исчезают. Молюсь за тех, кто притворяется и не является истинным учеником и ищет только личные выгоды. Боже, помоги нам пребывать в слове и молитве, доверять и терпеливо ждать, чтобы увидеть руку Божию в избавлении. Мы благодарим Тебя за тех, кто стоит со Спасителем посреди трудностей. Да найдем мы себя, на какой мы стороне, и тогда немедленно предпримем шаги, чтобы двинуться к победе.
Вы слушали проповедь Джона МакАртура, пастора и библейского учителя служения Grace2U. Для дополнительной информации и бесплатного доступа к урокам пастора Джона посетите сайт Grace2U gty.org. На сайте также можно приобрести главный труд служения МакАртура – учебную Библию с комментариями Джона МакАртура, доступную в различных переводах. Обратите внимание, доставка в некоторые регионы ограничена. Все права на данный материал принадлежат Джону МакАртуру и служению Grace2U и защищены в соответствии с действующим законодательством. Вы можете ознакомиться с нашей политикой в области авторских прав, а также с инструкциями по копированию цифровых файлов и ограничениями на их воспроизведение на сайте gty.org.